Вы слушаете подкаст передачи «Межрелигиозный диалог». Тему о святости сегодня для вас представляет ведущий этой программы, доцент ТГУ, социолог Роман Быков. Что такое святой человек?
Это человек, которому от нас ничего не нужно, тем более в обществе потребления. Вот для меня, с точки зрения, скажем сейчас, да, такой материалистической парадигмы, святой раскрывается таким образом. Это такое мое маленькое, собственно, введение. Я хотел бы в первую очередь услышать, как представляют представители разных религиозных традиций сегодня, но в первую очередь сегодня мы хотели бы поговорить о Филарете. Это очень важная фигура, да, в истории христианской традиции. И сегодня о ней расскажет Владимир Михайлович.
Привет еще раз. Я сегодня в двух ипостасях, даже в трех. Во-первых, звукорежиссер и видеорежиссер, одновременно ведущий и одновременно докладчик. Вот так вот себя сам наградил. Сегодня особый день в христианстве. Сегодня 28 июля, и в этот день празднуется ежегодно День Крещения Руси. Эта дата считается началом христианизации российского государства, которое начал сам Владимир Святославович, «Красное солнышко», так его назвали. В 988 году он крестился сам, а затем присланное из Византии духовенство провело обряд крещения киевлян в водах Днепра. Это было не в один год, и даже не в одно десятилетие. В целом крещение Руси длилось 105 лет. Так говорят рукописи. Где-то это с войнами, с небольшими неприятностями, где-то это вполне мирно, из любви к князю. Ну, в общем, это византийский термин, чья вера, вернее, кто главный, того и вера. Вот так скажем. Но христианство, тем не менее, действительно перевернуло отчасти на монотеистическую дорожку множество народов той Руси и современного российского многонационального государства. Затем, чуть позже, возникло уже через Орду, значит, большое мусульманское влияние, это тоже монотеизм. К тому времени уже умерла Хазария, это тоже монотеизм, иудаизм. И, в общем, вот такой вот комплекс авраамических религий сложился на территории российского государства. Когда в 905 году благоволением императора была дана свобода религии, появилось огромное количество постпротестантских, неопротестантских деноминаций, которые я тоже принадлежу, и множество других, так скажем, кстати, в то же время вполне мирно соседствовал буддизм в Российской, так сказать, империи и некоторые другие мировые религии. О всех говорить не будем. Сегодня, как уже сказал наш ведущий, мне хотелось заострить внимание на митрополита Филарета. Это современник Пушкина, который писал стихи в ответ на стихи Пушкина, причем прекрасные стихи. «Дар напрасный», «Дар случайный» писал Пушкин, а он ему, наоборот, писал «не случайный» и «очень красиво». Ну, найдете в интернете. Итак, митрополит Филарет родился в 1782 году, а умер в 1867, пожил очень много, пережил трех царей, даже четырех получается, и всем служил, всем до одного, писал тронные речи, манифесты об, так сказать, освобождении крестьян, перевел Библию на русский язык, современный, которым мы пользуемся, синодальный перевод. В общем, большое спасибо этому уникальному человеку. Он имел огромное количество врагов. Среди либералов он числился большим таким азиатом. В общем, действительно, он был некоторое время против освобождения крестьян, считал, что чуть рановато, нужно чуть-чуть подождать. Вот. И в то же время, с точки зрения консерваторов, конечно, он был, ну, великим, великим, так сказать, либералом, потому что был масоном, и вообще многое в его жизни очень уникального. Я только две фразы приведу, потому что человек – это то, что он думает. Первое, известное всем верующим людям, наши перегородки до неба не достают. Это можно, так сказать, в межрелигиозном диалоге прямо большими красными буквами начертать, если у нас появится свой домик. И второе, более красивое, связано с тем, что он был великим лингвистом, знал множество языков, в совершенстве иврит, например. Он говорил, есть две бездны. Первая бездна – это непостижимость Божья. Вторая – это наша ничтожность. И вот творческое слово – это мостик над обеими безднами. Я чуть-чуть переврал, потому что Косевей говорил там с бриллиантами. Ну, давайте мы без бриллиантов сегодня обойдемся. Итак, две бездны и только одно решение. Творческое слово. Как биолог скажу, просто вторая сигнальная система. Итак, это был человек, я бы его сравнил со Спержином. Это король проповедников, баптист, 19 век, чуть позже жил. В его, так сказать, проповеди набивалось до 15 тысяч без всяких вентиляций. Люди падали и рожали на проповедях Спержина, король проповедников. Ну и нынче, недавно умер, был такой столетний старичок Билли Грэм, тоже миллионы людей привел к Богу, и король проповедников 20 века. Я сравниваю его с этим великим святителем, его обозначили святителем в 1994 году, невзирая на всех врагов. Почему? Потому что он действительно внес несравненный вклад как проповедник. До его митрополит Московский, также как он был академиком и лидером двух академий православных, Петербургской и Московской, в общем, проповедь не считалась очень сильной стороной православия. Ну, так скажем, были сильные проповедники по местам, но, в общем, в основном народ ленился, как бы говорил коротко и по делу. А вот он говорил такие проповеди, на которые ходил, знаете кто? Александр Сергеевич Пушкин. Достаточно светский человек, убивший 6 человек на дуэлях, в общем, и сам тоже. Ну, как говорил Булгаков, при таких условиях обязательно зарежут. Так вот, тем не менее, в конце своей жизни, когда уже, так сказать, стал задумываться, видимо, о чем-то, он пробивался сквозь огромную толпу в храме Христа Спасителя, где проповедь по 40 минут для православия это чудо, и никто не уходил никогда, говорил этот человек. Вообще, его звали Василий Михайлович Дроздов. Ну, а уже филаретом после крещения и принятия монашества он стал. Архиепископ и митрополит Московский и Коломенский, действительно член Академии Российской и почетный член Императорской Академии Наук и ординарный профессор по отделению русского языка и словесности. Преподавал высшее риторство. Вот была такая наука, в свое время в академиях православных. Все предки были духовного звания. Я бы единственное, что в его характере замечательно выделил и закончил этим. На его счет трем императорам писали сотни доносов, повторяю, и либералы, друзья, и консерваторы. Николай II, первый, извините, чуть-чуть его недолюбливал за его популярность, будучи непопулярным императором. И при этом он все равно имел просто огромное количество орденов, премий, всевозможных санов, основал 100 монастырей. То есть это пример тому, как талант нельзя победить. И все, кто его знал, и враги, и друзья, а врагов было больше, они все говорили, это единственный человек на нашей памяти, который никогда ни об одном человеке, ни глазно, ни заглазно не сказал ничего плохого. На этого человека писали гнуснейшие доносы. В конце уже Николай I просто их рвал и выкидывал. Он понимал, что все это ерунда полная. Вот такой удивительный Василий, ну, Филарет в крещении, Дроздов. Человек, который перевел. Ну, я только одну фразу приведу, и вы поймете, о чем речь. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Ну и там один из стихов дальше. Гимн Иисусу Христу. Это слова Филарета. Это он так написал. И все переводчики современные, сколько бы ни пытались сделать современных переводов, никто не может сделать красивее. Канонический перевод, современный синодальный православный на русский язык 1976 года, правда, уже выпущен был через его смерть, после его смерти через несколько лет, считается непревзойденным в русской литературе по красоте. Есть более точные, есть более умные, есть более дотошные, ну, есть много превосходных переводов, я несколько, ну, знаком с несколькими, но более красивого языка, более чудесного, более... Там не случайно сказано «стихи». Глава такая-то, стих такой-то. Если остальные переводы, можно сказать «текст такой-то», а там действительно стихи. Ефесянам, вот это Иоанн и другие гимны, они так и называются, это гимны. Это видно в греческом, что это гимны. Их поют в храмах. И это видно в синодальном переводе. А в других переводах этого не видно, хотя они, может быть, даже более правильные. Ну что ж, вот все, что я хотел сказать.
Владимир Михайлович, маленькое уточнение. Вот представим себе какого-нибудь добрейшего историка, вот Олега Владимировича сегодня нет, или там социолога, который отдал всю жизнь на изучение науки, сделал много всего важного, у него были враги и друзья, и ни о ком плохо не говорил. В чем же разница все-таки Филарета, как религиозного все-таки человека, от какого-то светского ученого, например, или какого-то руководителем
НКО, например. Он сделал доступным святое слово миллионам людей. Миллионам. Я бы сказал, сотням миллионов. Это человек, который сделал доступным Слово Божие.
Все, благодарю. Спасибо. Огромное понятно. Коллеги, у меня просьба, собственно говоря, как-то высказаться, да? Все, кто здесь вопросы сегодня участвуют. Если есть вопросы, можно как бы задать докладчику, да?
Только надо представиться.
Либо переходим к обсуждению. Вопрос давайте, Елена Матвеевна. Ага.
Елена Гонцевич, «Вайшнавская традиция». Вот мы, хотелось бы задать вопрос, в чем именно суть вот этого творческого слова, в чем его волшебность и необыкновенность? То есть вы сказали, что он соединяет ничтожность человека с божественностью...
С непостижимостью Бога.
Вот в чем его волшебность?
Вы знаете, что когда это? Есть творческое слово, ну вот послушайте когда-нибудь Спержина, ну, Билли Грэм вообще доступен легко очень, ну и проповеди Филарета некоторые опубликованы, вы просто почитайте, и у вас появляется надежда. Когда вы читаете там любую газету, у вас появляется гнев. Когда вы читаете, видите, какие-то фильмы, у вас появляется похоть. Ну, разные чувства вызывают. Но когда творческое слово, открываешь Коран, что появляется? Вера и надежда. Русский перевод Кузнецова Корана читал. Замечательный перевод. Угу. Гениальный перевод Корана. Вот когда читаешь творческое слово, появляется надежда и крылья за спиной. И уже не хочешь никого убивать, а только любить.
То есть его божественность из сердца переходила вот
я в сердца. Я думаю, да, других. Его пером вводил Дух Святой. Я думаю так. Угу. Я в это верю.
Спасибо. Спасибо, коллеги. Еще вопросы есть? Если нет, давайте тогда пойдем по разным традициям и выскажемся. Как же вы понимаете, кто такой святой? Вот что это значит? Или какой-то подвижник? Энвер Хаджи Муратович?
Кто? Только представьтесь.
Спасибо большое за такую возможность. Меня зовут Саду Свами, в вайшнавской традиции, в миру Измайлов, Энвер. Очень важная тема, и я считаю, что современным людям отчаянно не хватает примера святости. И очень хотелось бы обсуждать эту тему не в контексте прошлого, а в контексте настоящего. Если в наше время люди, которые посвятили себя служению, одухотворению общества, и вот лично для меня, я посвятил свою жизнь тому, чтобы искать таких людей, общаться с такими людьми и взращивать в себе крупицу вот этого настроя на служение. Причем очень интересно, что вот сейчас был приведен пример православного святого, и я с глубоким уважением это слушал, пример. В вайшнавской традиции такой пример тоже есть. Великий пример – это Шри Чайтанья, который, собственно, основал духовное движение в Индии, а потом и за ее пределами. Так вот, очень важный нюанс. Дело в том, что есть люди, которые могут восприниматься как святые, но истинная святость в служении Создателю, она связана именно со способностью объединять людей вокруг служения совместного. Вот, на мой взгляд, именно этого сейчас не хватает обществу. Общество раздроблено, оно атомизировано. И вот я считаю, что последователями святости в наше время являются именно те люди, которые, практикуя свои молитвы, неважно, какая традиция, если человек, практикуя свои молитвы, получает полномочия от Создателя на то, чтобы объединять людей в совместном служении, в одухотворении общества, в котором мы с вами живем. Я считаю, что вот такой пример в наше время, он является самым насущным. Спасибо большое, то, чем я хотел поделиться.
Спасибо большое. А вот, коллеги, давайте, кто хотел бы еще из других традиций?
Представьтесь.
Абсаладин Ахмедов, Ислам, Союз Дагестанской Автономной области. Я вот согласен то, что только что прозвучало по поводу святых в современном обществе. В исламе святых называют авлиями, что с перевода арабского означает приближённые к Всевышнему. Знаете, вот сегодня, когда мы видим в каком положении общество, и действительно, вам приходится люди, которые нас должны вести правильный образ жизни, чтобы мы вели. Если бы не общественная деятельность, я лично был бы совсем другим человеком. Я вас уверяю, я был бы совсем другим человеком. А так как мы не раз на лекциях говорили о том, что, живя в советском обществе, наши известные люди говорили о том, что две колесо, светские и духовные, оно должно вместе крутиться. Нам это приходится делать, потому что не только мы мольбами 24 часа в сутки можем заниматься, и в том числе есть другая сторона, где мы уходим на улицу, мы там видим совсем другую ситуацию. И у нас есть очень такие авлиям, которые мы называем, это люди, которые нам показывают пример. Это люди, которые приближенные люди, действительно, есть очень много книг. Элементарно взять книгу шейха муфтия Дагестана Ахмада Афанди «Благонравие праведников». Когда эту книгу читаешь, и начинаешь понимать, что настолько мы далекие от реальности. Настолько мы далеки от реальности. И почему-то то, что говорят вот люди, святые для нас люди, когда говорят, до нас они доходчиво доводят, мы, человеки, это воспринимаем совсем по-другому. Мы, человеки, как-то, и, честно, мы очень много анализируем в последнее время, почему так происходит, почему люди говорят, так делайте, а мы наоборот делаем. Почему у нас это не получается? Особенно обидным бывает, когда преследователи, которые должны своим примером это все показывать, а то, что мы видим, иногда другую картину. Поэтому в современных условиях нам очень важно, чтобы у нас были люди, которые наставники, были святые люди, которых мы с кого могли бы брать пример. Это очень важно в нашем обществе. Еще раз хочу сказать о том, что как мусульманин, человек, который совершающий и 5 фарз намазов, да, и многие другие эти, ну, приходится иногда сталкиваться с таким негативом, понимаете, и хочется, чтобы таких негативов не было. Если мы все религии, да, все конфессии с уважением бы все отнеслись к нашим святым людям, между нами сегодня мир царил бы, и нигде не было бы войны. А то, что нам говорят и показывают правильный путь, мы не следуем. Вот это и есть современное общество, беда у нас. Спасибо.
Спасибо большое, уважаемые слушатели, 23-50-03. Вы можете позвонить и рассказать о святых или вопрос задать. СМС-портал 8-909-543-50-03, WhatsApp 8-923-434-2020, sdradio.ru, там есть чат. Вот все, что мог сказать. Два вопроса уже поступило. Чем отличается святой человек от несвятого? Пожалуйста, кто-нибудь, ну вот, может быть, Ольга, вы ответите. Вы преподаете в воскресной школе библейской. Пожалуйста. Представьтесь.
Добрый день, служитель Церкви Прославления. И второй вопрос.
Имя, фамилия, если можно.
Ольга Салбиева. Да. С первым, да, о чем мы с вами говорили,
что-то
о святости.
Кадыш.
Если говорить о христианском понимании этого слова, да, если посмотреть в историю ветхозаветного, да, еврейского, израильского народа, то было определенное место в скинии, в храме, где вот с этой божественной святостью человек соприкасался посредством первосвященника, который мог туда входить. Но также в Ветхом Завете было пророчество о том, что Господь сказал: «Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И через веру в Иисуса Христа это пророчество осуществилось, когда Он висел на Голгофском кресте, завеса в храме разодралась, когда Он испустил Дух, и вот это... То, что отделяло святое святых, вот это особенное место обитания, присутствия Божьего, оно распространилось на тело Христово, которое есть Церковь на этой земле. И сегодня Господь посредством Духа Святого, да, Он обитает внутри каждого верующего. И здесь, если мы говорим о святости, мне приходят на память слова апостола Петра, которые он пишет в первом послании, он говорит к народу Божьему, он говорит о Церкви, да, Божьей, он говорит: «Но вы род избранный, царствие священство, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». То есть через веру в Иисуса Христа мы, как христиане, да, мы верим таким образом на основании Священного Писания. Святость Бога, она внутри каждого из нас. И вот это, с одной стороны, это и есть, да, спасение от наших грехов, и это также является процессом определенным. Господь называет нас святыми, но также написано «святой», да, освящается еще. И в Петре там дальше есть продолжение, что если Бог называет нас святыми, отделенными от греха, посвятившими своей жизни Богу, то тогда вот эта святость, она преобразует наши поведения, характеры, эмоции, всю полноту личности, и дух, и душу, и тело.
Я правильно понял, кадыш – это отделенные?
Ну да, да.
То есть это люди, которые отделены от мира, но, соответственно, ближе к Богу. Пора же, пожалуйста, Роман.
У нас есть еще здесь присутствующие, да, Екатерина, представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Меньшикова Екатерина, я доцент ТПУ и представляю здесь Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. В названии нашей церкви есть слово «святые последних дней». Это относится прежде всего к людям, которые являются членами этой церкви. И это название было введено в то время, когда церковь Иисуса Христа, она была повсеместно распространена, и каждая конфессия пыталась назвать себя его именем, как это было и заповедано, собственно говоря, в Новом Завете. Вот. И для того, чтобы отделить себя от других конфессий, нашу конфессию начали называть «святые последних дней». Ну, многие из вас, наверное, сталкивались с названием «мормоны». Ну, это названо по книге, которую мы читаем наравне с Библией, принимаем. Вот. Но на самом деле мы христиане, мы члены Церкви Иисуса Христа. Святые слова, оно говорит о том, что мы наследуем природу Бога, и как вот говорил предыдущий докладчик, Дух Божий живет в нас, да, мы наследуем, мы дети Бога, мы люди, которые стремимся своим служением, своей жизнью, своим погружением вот, в изучение священных писаний, стремимся становиться подобными Богу, становиться, следовать за Иисусом Христом, принимать на себя обеты, обязательства, которые нас приближают к Богу. И из-за этого, да, нас называют святыми, ну, между собой, на самом деле, это достаточно номинальное такое название, как таковых святых у нас, особо избранных людей в нашей церкви нет, мы все равны, и мы считаем себя святыми из-за того, что мы стремимся стать ближе к Богу.
Слушатели пишут, какие, кроме Филарета, ну вот еще было там Билли Грэм, слово сказано, и некий Спержен, какие еще люди повлияли на христианство, ислам, вишнаизм, мормонство, что угодно? Кто повлиял, фамилии, имена, явки? Ну, извините, у нас сегодня тема такая. О том мы в общем говорим, а как бы фамилии не носим. Вот где они живут, значит, справа, налево, или, может быть, раньше жили? Пожалуйста, это вот пожелание слушателей.
Коллеги, давайте, потому что это важно. Ну, собственно
говоря, тема-то заявлена, но не раскрыта.
Да, и я в продолжении как бы усиления значимости данной темы хотел бы сказать, что все-таки мы услышали разные мнения, но мне самому лично сейчас не хватает каких-то более основательных индикаторов, а все-таки кто такой святой, потому
или
что...
Или святейший.
Вот, да, кто это? Они среди нас, но... Как их отличить? Может ли, например, человек быть очень позитивным и делать добро каждый день в огромном количестве, но вообще считать себя атеистом, скажем, да? А может быть, он где-то там тайно улавливает волны Святого Духа, простите, да? Или каким-то образом наполнен божественным откровением и действует, как будто он святой, а он даже не знает и всем говорит, что он атеист.
На этот вопрос легко ответил бы Хазанов. Дело в том, что в традиции иудаизма, по крайней мере, современного, такого очень реформированного, конечно, есть понятие «праведники мира». То есть одна тетенька, проститутка, спасла 200 евреев. Она жила напротив католического священника, который был трусом и никого не спас, хотя называл себя святым и святейшим. Она была как Раав, блудница. Но при этом ее называет Израиль, вот современный, праведником мира, потому что она спасала детей, жертвуя собой. Но при этом она продолжала заниматься в своей профессии, зарабатывать им хлебушек и спускать этот хлебушек, заработанный своим телом, на котором надругались офицеры СС. Вот праведники мира, это вот такое понятие, может быть, чуть-чуть уравняет с этими вот вашими атеистами.
Угу. Извините. Угу. Да, коллеги, давайте вот как бы в этом ключе, ну и плюс был вопрос о том, что фамилии, пожалуйста,
фамилии,
список,
имена,
да,
явки.
Потому что надо.
Я упоминал о читании Махапрабху, это
очень... Вот, да, еще одна фамилия.
Удивительная личность, известная, фактически совершил духовную революцию в Индии, а Индия, вы знаете, это религиозная страна. Тем не менее, Чайтанья, благодаря проповеди Бхакти, Бхакти переводится с санскрита как «любовь к Богу», то есть он, что делал Чайтанья? Он просто танцевал в состоянии духовного блаженства и воспевал имена Бога. И его духовная энергия, вот эта вот его благодать, она была настолько убедительна для людей. Люди, просто видя, просто слыша об этом человеке, они проникались вот этой удивительной связью. У них это бхакти проявлялось в сердце. Вот я считаю, что... То есть мое скромное понимание, что святость – это способность просто своими качествами убеждать людей изменить свою жизнь. Даже не словами, а вот именно просто своей природой, своим качеством просто. То есть если человек от Бога, он убеждает просто своей жизнью. И вот жизнь Чайтанья, она была просто посвящена прославлению Всевышнего, воспеванию его имени, и миллионы людей просто шли за ним, не понимали, что происходит, это было просто проявление воли Создателя. Вот для меня эта фигура является ключевой. Он пришел 500 лет назад, и с тех пор как бы, ну, мир изменился, потому что люди стали понимать, что прославление Бога в эту эпоху – это самый простой и могущественный способ установления духовной связи с духовной реальностью. До него это как бы было неизвестно, по сути дела, вот в такой вот форме совместного социального действия. Поэтому некоторые есть в вайшнавской традиции, есть некоторые вайшнавы, которые считают его земным воплощением, ну, в человеческом образе, да, как Христос является земным воплощением Создателя. Вот. И суть в чем, что когда появляется вот такая личность необычная, исполненная любви, божественной любви, то обычно после такой личности остается поток. Последователи появляются святые уже в этой линии. То есть это люди, которые способны как бы передать вот этот дух, тот дух, который дал изначальный основатель этого всего. Так же, как мы знаем, появилась христианская традиция, да, то есть это люди, которые передают настроение Христа. Также есть люди, которые передают настроение Чайтаньи. И еще одна вещь, которую я хотел бы сказать, мне кажется, она тоже очень важна для понимания святости. То есть святой, он дает жизненный уклад людям, естественный жизненный уклад. Он отличается от жизненного уклада, который выстраивается как бы материалистами. То есть материалисты выстраивают жизненный уклад вокруг власти. А святые, они выстраивают жизненный уклад вокруг сотрудничества людей, вокруг их взаимопомощи. И вот это принципиально, на мой взгляд, принципиально вклад святого человека в общественную жизнь. То есть после того, как приходит святой, люди научаются жить через какое-то вот, через самоуправление, через взаимопомощь. То есть они начинают жить общинами. То есть появляется вот этот естественный человеческий уклад.
Спасибо. Я работал в католической гимназии, и параллельно, еще до того, как уверовал, узнал о Марии Терезе Калькутской, в то время она еще была жива и не была прославлена. Но сейчас у нас в Томском католическом костеле существует несколько сестер с этими голубыми сари, причем некоторые из них негритянки, и они тоже занимаются сиротами Томска. Можно сказать так, что это вот такое святое движение Терезы Калькутской, и там же я был знакомлен с суфиями. Это мусульманское такое своеобразное прославление Бога, вы знаете, большего наслаждения духовного, ну, конечно, после Библии, естественно, я не испытывал, когда читал суфиев. Там такие глубокие мысли. Вот берешь один текст и думаешь полторы недели. Это серьезно, я говорю. Я был буквально поражен, насколько глубокая книжка. Найдите, она продает свободно. Суфии, так называется, толстая очень, зеленая.
А вот вопрос, можно, Энвер Хаджимаратович? А 21 век, вы сами говорили, что... А вот как же современность? 500 лет назад, да? Иногда у многих людей есть такое понимание, святые настоящие, они там где-то в Средневековье остались. Ну, или были основателями, и все. А вот сейчас, вот где-нибудь по Мариинскому переулку или там на площади Ленина ходят святые, условно, или в вашей традиции, или в традиции других, да? Если святые вот сейчас, в данный момент, как вы их определяете?
Мое понимание очень простое. Я думаю, что у нас очень сложное время сейчас, и поддерживать стандарты чистоты людям крайне сложно. Но есть люди, которые искренне пытаются следовать тому, что в сердце им открылось, благодаря по милости их учителей, и они служат Создателю через служение людям. Такие люди есть и в наше время. Если меня попросят назвать имена и явки, я, наверное, воздержусь от этого, потому что в моей традиции такие люди есть. Но так или иначе, это главное, на мой взгляд. То есть святой никогда не скажет, что он святой. Он никогда не скажет, что он учитель. Он будет держаться очень скромно и смиренно. Но люди, которые находятся в его орбите, в его окружении, будут испытывать влечение к тому, чтобы вместе служить. Вот это главное качество святого. То есть там, где появляется святой, там люди чувствуют потребность в объединении на основании духовных ценностей и совместном служении. Вот, на мой взгляд, это ключ к пониманию того, что где-то Господь наложил печать святости на кого-то, то есть дал кому-то полномочия для того, чтобы сделать то, чего он хочет для этого мира.
И праведники, и бандиты. Все. Любые, независимо. Хорошо, спасибо большое. Коллеги, кто еще хотел бы представить своих святых и как-то еще более подробно раскрыть тему святости? Потому что не до конца понятно, все-таки святой, кто это?
Знаете, вот сегодня вот то, что сказали по поводу суфиев, и действительно хочется сказать про шейхов суфийского тариката, шейха Ахмада Фанди. Сегодня у нас показывает очень большой пример. Очень большой пример показывает для нас всех. Действительно, ведется огромная работа. Огромная работа ведется, особенно муфтием Дагестана, и по молодежи, и единству. И он часто очень говорит о том, что он является патриотом России. И почему мы постоянно берем пример наших уважаемых таких людей? Из-за того, что мы видим их богобоязненность, мы видим даже элементарно, еще раз хочу сказать, когда читаешь книгу этих людей, просто человек меняется. Поэтому сегодня мы должны радоваться, что в каждой конфессии есть такие люди, с кого как бы можно брать пример.
Угу. Спасибо большое.
Я еще хотела назвать имя вайшнавского святого Бхактивинода Тхакура XIX века. Он жил в святой семье. Его дед, он когда вставал, он читал Веды, потом читал Коран, а потом читал христианские молитвы. И вот этот дух единства, он был семейный дух единства, о котором уже говорилось. И Бхактивинода Тхакура, он удивительно также продолжал эту линию, вот как здесь говорилось о святом Филарете, то есть тот, кто несет творческое слово. Именно Бхактивинода Тхакура, он говорил, что надо смотреть не на букву священных писаний, а на дух, то есть передавать то, что пережито в сердце. И на самом деле, действительно, слово, оно, собственно говоря, это основное, что отличает, именно слово отличает просто человека от святого человека, потому что за словом идет дело. Как в Библии говорится, вначале было слово, действительно слово. И вот знаете, вот Рома, а Роман тут спросил, а вообще есть ли среди просто людей святые, да? Вот я тут вспомнила притчу, когда мудрец там шел, он гулял по берегу, и был прилив, и много морских звезд выброшено было, да? И он увидел мальчика, который брал звезду и кидал в море. И он спросил, что ты делаешь, ты же не сможешь всех спасти. Это бессмысленно. А мальчик сказал, вот для этой звезды, он держал в руках звезду, вот для этой звезды есть смысл. И он кидал в море, чтобы она жила. И вот мне кажется, святой – это тот, который просто спасает, просто защищает. Просто маленькая, вот маленький шаг, маленькая поддержка, маленькая забота. И вот из этих маленьких забот совершается большое общее дело. И еще я хотела сказать по поводу Будды, когда он достиг просветления, он уже готов был говорить, и все ученики столпились вокруг него. И вдруг первая мысль, которая ему пришла, мысль изреченная есть ложь. И он замолчал. Молчал 7 дней. И на самом деле это действительно так. Очень трудно передать то, что действительно внутри сердца. Очень трудно передать вот это живое слово. Поэтому те, кто имеет возможность вот живого слова, это просто, ну, я считаю, это особые люди.
Вот мне кажется, это наша соведущая, она определила современную святость. Кормление бедных. Христос говорил, кто принял меня, любого бездомного домой, да, это святой человек, он меня принял, да, ты пошел в тюрьму к незнакомому человеку и помог ему там, ты Христа принял. Вот тот святой человек, который вот помогает не только звездам, но и таким же маленьким мальчишкам, девчонкам и старым людям, совершенно беспомощным. Вот 10 точек кормления, даже больше, я знаю, церкви прославления. Вот эти мальчишки, я был там, это святые люди. Более того, во время войны мусульмане, вы знаете, что они делали, старики? Значит, были жены изменников Родины. Их осталось умирать. Во время войны, голодуха, кто там кормил их? Они просто умирали вместе с детьми. Это были и жены маршалов, и просто всякие люди. Они вообще ничем не были виноваты. Они не были расстреляны, просто погибали с голоду. И аксакалы, казахи, научили мальчишек кидать в них камнями. И они долго не могли понять, что эти мальчишки делают-то. А эти аксакалы, эти мальчишки были святы. Это был сыр такой, он почти как камень, серый, плохой, козий сыр. Но очень твердый, курт называется. И вот они его кидали, и они спасли десятки людей. И вот эти старики казахские, мусульмане, и вот эти мальчишки, это были святые люди. Потому что они жизни спасали, спасая взятых на смерть. Вот, мне кажется, вот вы ответили на вопрос сегодня.
Можно...
Давайте.
Ага, можно тоже, Ростов, добавить. Я думаю, что мы все тут все-таки говорим об одном, что святым может стать каждый из нас. И хочется немножко дискредитировать это понятие «святые», поскольку в самом Евангелии Иисус не поклонялся никаким святым лицам. И когда некто подошел к нему и назвал его «учитель благий», Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Все. Вот в этом и определяется святость человека, на мой взгляд. Его желание становиться подобным Богу вот в нашей земной простой жизни. Помогать, служить, поддерживать, утешать. И я думаю, что вот этим определяется, на мой взгляд, эта самая святость.
Я хочу немножко дополнить то, что Владимир сейчас говорил, приводя в пример служение нашей церкви, что мы на самом деле в 10 местах нашего города ежедневно кормим голодных. И такая фраза была, что вот эти ребята, они на самом деле святые. Но я хочу немножко... Ну, как бы с другой стороны, да, мы святые не потому, что мы кормим голодных, а мы кормим голодных, потому что мы святые. А святые мы, потому что так о нас говорит Бог. Не потому, что мы нескромные или гордые, но потому, что так написано в Слове Божьем, мы принимаем эти слова буквально. Если Господь называет нас святыми, то кто мы такие, чтобы с этим спорить? Внутри нас Его святость, внутри нас Святой Дух, нетленное семя Слова Божьего. И вот это подобие Бога, да, сам Господь, который обитает в нашем духе, это уже как бы провоцирует нас, да, исполнять Божье Слово и делать те добрые дела, которые Господь показал нам своим и примером и сказал, повелел нам это делать в своем Слове.
Ну, то есть, после того, как они покормили бездомных, они не пишут у себя в чате, что они святые или делают рассылку, нет такого, да? Коллеги, а у меня вот опять неудовлетворенность, простите, социолога старого, неудовлетворенного. Вот я вижу некоторые противоречия. Сейчас много всего было потрясающе сказанного, и, в принципе, тема-то раскрыта. В целом, в общем, с разных сторон очень глубокие мысли звучали о том, что святые есть здесь сейчас, о том, что это служение, это объединение людей в духе служения, да, общество людям, это
наша способность бескорыстно отдавать себя другим, о чем я, кстати говоря, вначале пытался сказать, да, для меня как социолога является странным вообще общество потребления человека, который что-то делает бескорыстно, потому что подойдите сейчас на улице к человеку и скажите: друг, я тебе хочу вот подарить там что-то, да, или помочь как-то. Он не поймет тебя, он будет искать подвох, что ты ему сейчас будешь продавать что-то или рекламировать и так далее. А противоречие, тем не менее, я здесь еще вижу в чем? В том, что в каждой религии есть некоторые правила, принципы, ритуалы, которые тонко или жирно намекают на то, что без них ты не спасешься. Иными словами, только что вы, коллеги, говорили, да, представители разных религий, что святой, он вот здесь, значит, девушка не тяжелого поведения, да, она, значит, спасла 200 детей и прочие-прочие примеры, кормление бездомных и так далее. А как же причастие в церкви? Вот сколько раз я слышал фразу, что если человек не причащается, он вообще себя христианином считать не может. Другой пример. Есть буддизм, индуизм, где важна цепь ученической преемственности, учителя и так далее. А как же вообще, собственно, меня встретит после смерти, значит, там, например, Иисус или кто-то еще, Бог, да, там, седобородый старец. Я сейчас, конечно, говорю штампами, стереотипами. Как же он меня встретит, если я ни разу в церкви не был и про Иисуса вообще не вспоминал, но кормил, например, своих соседей, кого-то еще спасал? Не кажется ли вам здесь, что есть противоречие? Или это, по крайней мере, фундаментальный глобальный стереотип, который есть в обществе, что есть формальная религиозность, ритуалы и какая-то вот истинная, чистая духовность, которая может быть в том или ином религиозном ритуале или не может быть? Как же здесь-то быть, если мы регулярно слышим, если... Ладно, здесь представители религиозных традиций собрались, а сейчас нас слушают люди, которые могут не быть религиозными. И вообще, в принципе, у нас секулярное общество по-прежнему, да? На 71-73% православных исследователи считают, что, ну, в лучшем случае 10-15. Это касается не только христиан. В лучшем случае 10-15 воцерковленных, то есть тех, кто следует всем заповедям и так далее, да? И это не гарантирует
святость. Заповеди, во-первых, и ритуалы – вещи разные абсолютно. Вот. То, что вы говорите, скорее ритуалы, конечно, некие такие священнодействия, где-то бесплатные, где-то платные. А что касается заповеди, то она одна, и во всех религиях абсолютно – это заповедь любви. Вот и все. Все остальные в ней, так сказал Христос. Но я думаю, нечто подобное говорил и Будда, и вот ученики Кришны, и я думаю, что наверняка и Мохаммед об этом говорил, что в любви все остальные заповеди прячутся. Знаете, как ежики соберутся в кучу, много-много ежиков. Вот все остальное – это, так сказать, уже ритуалы, это, так сказать, те перегородки, которые, мне кажется, правильно говорил Дроздов, не достигают неба, Филарет. Не достигают. Это, так сказать, человеческие дела и терки. А вот любовь, она достигает.
Тогда здесь возникает, ну, может быть, кто-то еще поделится. У нас же в России есть антиклерикалистское движение, которое ему только дай повод покричать, а религия лезет везде, без нее мы стали как бы не в церкви меня научили быть хорошим, да, а вот в других местах. Очень многие известные в России публичные деятели относятся к этому движению. Они как раз критикуют религию. И не считают, что религия источник святости. Тогда как же здесь нам быть? Может быть, коллеги, кто-то придет пример?
Да, хороший вопрос. Кто источник святости? Классно. В заключение осталось 5 минут.
Да. Можно попробовать? Давайте.
Дмитрий Салятов, вайшнавская традиция. Ну, источник святости, он один у всех. Именно поэтому святые, они между собой не конфликтуют. То есть это, конечно же, Господь. И, на мой взгляд, связь с Богом, она определяет уровень святости. И спасение – это не спасение... Ну, тело. Что тело можно спасать вечно, и смысл в этом, как бы, ну, как сказать, это есть смысл, локальный, местный смысл, но если мы говорим о святости, о связи с Богом, то спасать нужно прежде всего душу. И остальные действия со стороны членов той или иной деноминации, они могут, ну, как сказать, поддерживать это. Но всегда сутью является взаимоотношение с Богом, и если душа, она находит, входит в эти отношения, все остальные вопросы, они рано или поздно решаются. То есть это коренная причина проблемы. Человечество. На мой взгляд, святые люди, они понимают эту разницу, и они всегда вкладываются в душу человека. В широком или в узком смысле этого слова.
И неважно, религия это или нет.
Религия имеет уже вторичное как бы, значение. Мне кажется, здесь стоит упомянуть пример с вами Прабхупады. Это ну, как бы один из наших ближайших учителей, который жил ближе к концу прошлого века, в середине прошлого века. И как раз его уникальный опыт и уникальность его личности в том, что когда он встретился со своим духовным учителем, он не был склонен распространять духовное знание. Он считал, что Индия – зависимая страна, то есть тогда она была британской колонией. И он говорил, что нужно вначале получить свободу, а потом действовать. Но его духовный учитель Сиддханта Сарасвати сказал, что любовь к Богу, преданность Богу является выше каких-то временных социальных явлений, поэтому ты должен действовать, невзирая на это. И с вами Прабхупада, он перенес вот это вот знание, которое передавалось из рук в руки буквально, да, из сердца в сердце в традиции в Индии, он перенес это знание на Запад и привил это людям, которые в целом не склонны были действовать на таком, ну, высоком нравственном уровне, как индусы, которые вот следовали этой традиции. И сейчас это знание, оно является доступным, и я думаю, что мы, как вот, почти современники с вами Прабхупады, мы пытаемся глубже и глубже понять это наследие, которое, ну, несет в себе и высочайшую культуру, и высочайшую духовность.
Спасибо. Старайтесь, коллеги, говорить громче, потому что не всегда может быть слышно.
Только одно слово добавлю, точнее, несколько слов. Что критерием вот связи с Богом, на мой взгляд, и любви к Богу является величайшее сострадание. Вот когда есть величайшее сострадание, тогда можно понять, просто увидеть эту любовь и связь. Давай,
Ольга Салбиева, Церковь Прославления. Я также считаю, что источник святости – это, конечно, сам Господь Бог. Я думаю, что невозможна святость без взаимоотношений с Богом. Слово Божие написано, что «будьте святы, потому что я свят». Для нас, как для христиан, это путеводитель, да, и святость Бога внутри меня, она влечет за собой и изменения какие-то поступков, поведения, соответствующие подобию Богу.
Есть некое безумие в высказываниях Павла. Я хотел быть сам отлученным от Христа, он даже готов был погибнуть за евреев, живших в то время. Вы понимаете, как он любил свою нацию? Вот он националист. Хотя он основал христианство, по сути дела, но, тем не менее, был ярым националистом. Я, говорит, готов был сам отлученным от Христа за жителей Иудеи, которые в то время погибали.
Мне Спасибо. Кажется, вот для меня очень важные вопросы, которые Роман поставил. Я бы хотел, ну, в моем понимании, дать такой гвоздь какой-то, такой гвоздик забить.
Не хватает, потому что мне не хватает.
Вот если человек занимается благотворным служением в обществе, и при этом он не предан Создателю, мотивом его деятельности будет как бы стремление быть благодетелем. Он будет действовать от себя. То есть такую деятельность нельзя считать бескорыстной, даже если она бескорыстна по видимости. Вот в чем как бы ключ к этому. Если человек делает что-то, он делает это не как сам, не как самость его действует, а он действует как представитель Создателя, считая всех людей его частицами, его чадами, да, то есть это и есть чистота, это и есть бескорыстие. Поэтому вот говорить, что человек, вот он сам по себе такой благочестивый, при этом не будучи религиозным, это у меня, ну, в сердце, в разуме не очень-то ложится.
Подозрение вызывает.
А?
Подозрение. Вот я поэтому задаю вопрос. То вот так красиво получается, что не надо ничего делать. В принципе, я вот сейчас пойду и положу бабушке 10 рублей и засвечусь после этого, ну, условно.
Ну, вот. Если селфи сделаешь, то засвечишь.
А, если селфи сделаю, спасибо. Да, вот в этом-то и смысл. Ну, на самом деле, удовлетворение есть. Сложно всегда подводить итоги какие-то. Коллеги, может быть, кто-то еще что-то добавит, но...
Очень вопрос спасения не раскрыт. Святость, она же как бы заключается в чем? Что человек пытается угодить Всевышнему, да? Соответственно, о, звоночек. Алло, закрывайте тему, говорите, алло.
Значит, можно в эфир там вопрос задать, да?
Да.
Высказаться?
Да.
Это Игорь Бурунов.
Спасибо. Да, вот в этом стоит.
Так, ну что, сейчас прямо?
Прямо сейчас, у вас 28 секунд.
Так. Ну, в общем, коллеги, святые – это просто развитие, эволюционное развитие души до ближе...
Так, ну, в общем, похвалил человек эволюцию. Спасибо ему. И спасибо эволюции за наш эфир.
Коллеги, ну, в общем, еще раз, все-таки сложно подвести какой-то общий итог. Есть же дальше у нас?
У вас есть.
Вот, в общем-то, с одной стороны, тема-то раскрыта. Ведь святой человек – это тот, кто имеет некоторую связь с Богом, религары. С одной стороны, мы услышали очень важные вещи сегодня. Я для себя сделал некоторые открытия. То есть человек должен каким-то образом быть связан с
некоторым источником, который в разных традициях называется по-разному. И исходя из определенного вдохновения, он может действовать в этом мире и нести пользу, благо всем. И, собственно говоря, если мы открываем энциклопедию какую-нибудь и смотрим, кто такой святой, что такое святость, там написано, я сделал это перед нашей встречей, там написано, что когда человек действует от себя, он действует, исходя из своего какого-то эгоистического представления. Когда он действует по воле Бога, он несет определенную волю. И сегодня звучала эта идея неоднократно, и сложно сделать однозначный вывод, потому что мы видим людей святых, которые и не знают ничего, возможно, да, о своей святости, и мы видим людей, которые, может быть, с виду очень религиозные, да, но не всегда могут нести тот истинный живой
Роман,
дух.
Вы прямо произвели цитату Христа. Пришли козлы и овцы, и он этих овец
хватит.
Да мы ничего не делали. А козлы говорят, да мы там уже исцеляли, мы же там это религию творили. Он говорит, я вообще вас не знаю. Вот понимаете, прямо сорвали цитату.
Именно это я и хотел сделать.
Спасибо.
Друзья,
вам, спасибо Христу.
Всем, да, очень было полезно, и, на мой взгляд, тема раскрыта, хотя можно продолжать ее до бесконечности.
Это был Роман Быков, доцент ТГУ, социолог и наш давнишний друг. До свидания, друзья, до следующей среды, 4 августа в 19:04 на Томском благовестии 109 FM. До свидания.
До свидания, всего доброго.